Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком. Дорогие друзья, в эфире программа «Философия нефти». Она, как и все прочие программы цикла, посвящены 30-летию нефтяной компании «Лукойл». И сегодня мы будем говорить с вами о качестве жизни, а именно об автомобилях. И хотя любая современная женщина в курсе автомобильной темы, даже может дать фору любому мужчине, я себя к таким не причисляю абсолютно, не Копенгаген в этом вопросе. Поэтому просвещать меня в этой отрасли будет человек, настоящий мужчина, человек, который знает о нефти все. Историк, публицист Григорий Волчек, здравствуйте.
Добрый день.
Начинайте. Что там у нас с автомобилями-то было?
Автомобили – это тема необъятная. О ней либо все, либо ничего.
Поэтому мы здесь надолго.
Поэтому предлагаю на этом закончить. Ну, очевидно, что нас автомобили интересуют в очень простом аспекте. Именно изобретение автомобиля было и остается главным драйвером для нефтяной промышленности. Нефтянка никого бы не интересовала, если бы она не поставляла топливо для, так сказать, самобеглой коляски или различного вида самобеглых колясок. Да, могут мне возразить, что есть еще авиация и флот, но частных самолетов мало, частных кораблей и подводных лодок тоже мало, а вот частный автомобиль, да, я так понимаю, что их количество уже исчисляется сотнями миллионов, очень массовое явление, поэтому, конечно же, главным нефтепродуктом является автомобильное топливо, то есть бензин и в определенной степени солярка. Вот об этом мы и поговорим. То есть есть два человека, которые, собственно говоря, все это придумали, и благодаря которым нефтянка приобрела уже окончательно тот вид, который имеет на сегодняшний день. Кстати, сразу скажу, в порядке развлекательной информации, достаточно длительное время бензин был отходом нефтеперерабатывающего производства. Главным продуктом, мы об этом говорили в прошлой передаче, был керосин, а бензин, попутно получавшийся, его просто выливали, сжигали, и от него всяческим образом избавлялись.
Сейчас у кого-то начал дергаться глаз, я думаю.
Слово «бензин» происходит от арабского словосочетания, означающего «яванское благовоние». Так называли смолу дерева стиракс, известную также как «росный ладан».
Да, ну вот так было. Пока не появился Карл Фридрих Михаэль Бенц, который в 1878 году, будучи инженером, владельцем механической мастерской в немецком городе Мангейм, получил патент на двухтактный бензиновый двигатель. В течение 20 лет примерно, то есть до конца 19 века, Бенц последовательно придумывал и патентовал очень полезные вещи, как то акселератор, это вот, собственно говоря, система подачи, так называемый газ, да, педаль газа. Система подачи топлива, система зажигания, карбюратор, собственно говоря, где топливо смешивается с воздухом, радиатор охлаждения и трансмиссию, то есть ходовую часть.
Молодец.
То есть фактически он придумал автомобиль целиком и отдельно его самые важные компоненты. Более того, что принципиально важно, он первый стал в промышленном масштабе производить и продавать автомобиль. И это у него неплохо получалось. Более того, он был первым человеком, который получил автомобильные права.
Как это было раньше?
Он пришел, по-моему, в мэрию.
Как-то это институализировать надо было.
То есть, он же понимал, что нужна какая-то лицензия, да, нужно какое-то разрешение. То есть, немец же должен разрешение у кого-то спросить. И он бургомистра, так сказать, Мангейма, попросил разрешение. Тот ему написал на бумажке. Вот, разрешаю пользоваться автомобилем. Это были первые автомобильные права.
В мире не существует универсального стандарта для получения водительских прав. Так, до недавнего времени жители города Мехико, что в Мексике, чтобы получить водительские права, должны были просто заявить об обязанности быть на дороге безопасным водителем в устной форме. И все. Всего сложнее получить права в Финляндии. Претенденты должны сдать теорию, также продемонстрировать уровень вождения не только днем, но и ночью. И, кроме того, должны показать навыки ухода за автомобилем и свою ловкость во время движения на скользкой дороге.
Но при этом первую такую серьезную поездку, 108 километров в одну сторону, совершил не Бенц, а его жена Берта, без прав, села на автомобиль с детьми и поехала к своей маме в город Форцхайм. Напоминаю, 108 километров, это довольно много.
Вообще похоже на какую-то прям то ли комедию, то ли драму.
Ну почему? Это жизнь. Бензин, я сказал, что это был отход производства, но он использовался как санитайзер, как дезинфицирующее средство, продавался в аптеке, во флакончиках. Ну, там им руки протирали, поверхности и так далее обрабатывали. Вот она закупила в аптеке энное количество этих флакончиков, залила в топливный бак и на этом бензине поехала. И Бенц довел детище своего до массовых продаж. Более того, его компания Benz & Company, Rheinische Gasmotorenfabrik, выпустили не только первый в мире легковой автомобиль, вот этот так, пресловутый Motorwagen с четырехтактным двигателем, на котором Берта путешествовала, но еще и первый в мире грузовик, автобус и даже спорткар.
Вот, а какой он был?
Ну, такой обтекаемый, смешной, но довольно быстрый. И тут появился второй немец, примерно с 15-летней задержкой.
Который тоже сходил к бургомистру?
Нет, у него немножко другая была траектория, то есть двигатель внутреннего сгорания, бензиновый, карбюраторный, бенцовский, нормально работал, но Рудольф Кристиан Карл Дизель, кстати, ровно в том же возрасте, что и Бенц, 34 года, запатентовал свой рациональный тепловой двигатель, который работал без карбюратора, без системы смешения топлива. Интересно, что вот этот дизельный двигатель, он практически сразу же так и назывался, он был сначала очень большой. Он весил 5 тонн и давал мощность 20 лошадиных сил при 170 оборотах в минуту с КПД 26%. Это неплохо. То есть, первый дизельный двигатель был судовой. Он был предназначен для кораблей. И в течение примерно 15 лет дизель занимался миниатюризацией своего двигателя. И на каком-то этапе этот двигатель стали ставить сначала на локомотив, агрегат, который используется на железной дороге, а потом на грузовой автомобиль. К сожалению, до использования дизеля на легковушке дизель не дожил. Он очень рано погиб при загадочных обстоятельствах. Он пропал.
Пропал?
В море, да. Ну, то есть, сел на корабль и все, и пропал.
Можно ли называть дизельное топливо соляркой? Хотя и в разговорной речи термин хорошо прижился, но так называть дизельное топливо неправильно. Дело в том, что оно содержит не только соляровые фракции, есть еще и газойлевые и керосиновые. А название соляр или солярка происходит от немецкого «солнечное масло», так когда-то называли образующуюся при перегонке нефти более тяжелую фракцию желтоватого оттенка. Сегодня солярка – это отдельный вид топлива, который применяется разве что в тихоходных тракторах.
Но, тем не менее, дизель, конечно же, это явление. Потребовалось соответствующее топливо, дизельное топливо или в просторечии солярка. Тоже очень важный нефтепродукт, широко он используется. Вот эти два замечательных человека, собственно говоря, во многом придали нынешней нефтянке тот облик, который она на сегодняшний день имеет.
Человек дня.
Как вы уже поняли, я иду простым логическим путем, как герой известного фильма. Скоро у нас праздник какой?
1 мая.
1 мая. Поэтому хочется поговорить вот о социалке, о правах трудящихся, о социальных гарантиях. Я честно вам скажу, что «Лукойл» – это действительно в полном смысле этого слова социально ответственная компания. Это чистая правда. Любой человек может почитать коллективный договор «Лукойла» и увидеть, что это документ крайне серьезный, который дает сотрудникам компании огромный набор прав и гарантий. И они соблюдаются. В связи с этим я решил, что человек дня – Вагит Аликперов, президент компании «Лукойл». То есть, не профсоюзные деятели, не профсоюзные активисты, правозащитник, а человек, который создал и возглавляет социально ответственную компанию. Будучи руководителем нефтедобывающего предприятия в Когалыме, «Когалымнефтегаз», а до этого НГДУ и так далее. Аликперов, помимо того, что, очевидно, выполнял план, добывал нефть, бурил скважины, он занимался очень много и активно социалкой. Он обустраивал город, он строил дороги, он строил магазины, получал выговоры за это. Почему ты строишь магазин, ты должен скважины бурить?
Не отвлекайся,
детские садики. То есть, вот для него была очень характерна работа по социальному обустройству территории. И вот эта социальная направленность, она очень характерна сейчас для работы «Лукойла», поэтому вот чем обусловлен этот выбор. Факт дня. Коллективный договор «Лукойла» один из лучших в России. Это правда. Фраза дня. «Лукойл» – единая семья. Вообще, это идеология капитализм с человеческим лицом. Социальный капитализм. Социально ответственный бизнес. Вообще, никакого противоречия нет. Вот я, как человек, закончивший в свое время экономический факультет, я могу сказать, что все эти социальные гарантии, социальные факторы – это мощнейшие экономические факторы. Человек защищенный, человек, которого уважают, человек, которому гарантируют. Человек, которого там защищают, он работает, как правило, в большинстве своем, более эффективно, более продуктивно и более производительно, чем какой-то, извините, изгой. Есть знаменитая фраза, что рабский труд не производителен. Вот продолжайте эту фразу. А труд защищенного человека, человека с гарантированными социальными правами, производителен. Вот и все. На одной, так сказать, стороне координат, на одном полюсе раб непроизводительно работающий, а на другой цивилизованный сотрудник цивилизованной компании, находящийся с ней в цивилизованном социальном партнерстве. Вот это производительная работа по-настоящему.
Вот вы прекрасно так расписали социально ответственную компанию «Лукойл». И, соответственно, как бы вторя вашим здесь высказанным тезисом, у слушателей есть вопрос. Он, в общем-то, очень простой. А вот какая зарплата в «Лукойле»?
Зарплата конкурентоспособная. Вы знаете, на этот простой вопрос есть у меня довольно длинный ответ. Дело в том, что некоторое время назад я с большим удивлением узнал, что у «Лукойла» возникли определенные проблемы с набором персонала, потому что конкуренты на рынке труда, как бы, ну, был некий отток высококвалифицированного персонала в сторону конкурентов. Я-то думал, что это конкуренты тоже нефтяники. Ничего подобного. Это агропредприятие.
Агропредприятия.
То есть в Пермском крае появились агрокомплексы, агрохолдинги, агро... В общем, по-старому говоря, колхозы.
Которые откусывают у вас.
Которые платят больше, чем нефтяники. Я сначала не поверил, потом поверил, удивился. До сих пор как бы вот говорю и не верю. Недавно эту информацию проверил. То есть прямо поговорил с людьми, с сельскими жителями, которые работают в «Лукойле». Я говорю: Иван Иванович, а что ты в «Лукойл»-то пошел, а не... У вас есть там какой-то приличный агрокомплекс? Есть. Ты мог туда пойти с твоей квалификацией? Конечно. И то, что ты не пьющий, работящий и так далее. Да, мог. А почему не пошел? И вот тут мне сказали, а потому что в «Лукойле» может быть зарплата чуть пониже, особенно в сезон, но есть стабильность. И вот как раз это вот социальный пакет, социальные гарантии и стабильность, что твоя зарплата не будет зависеть от сезона, от урожайности, от конъюнктуры там, зерна, допустим, да, или фуража, или молока, ценовой конъюнктуры. Вот это очень важно.
Перейдем к еще одной приятной детали нашей программы. Это викторина, которую мы проводим ежепрограммно. Мы задаем вопрос, люди на него отвечают, но перед тем, как задать вопрос, мы, конечно, хотим узнать ответ. В частности, я и, наверное, все остальные, которые на него пытались ответить. В Прикамье была впервые применена технология бурения, которая в настоящее время является базовой и общепринятой. Что это за технология и когда началось ее применение?
Это технология кустового наклонно-направленного бурения. Задача была на Краснокамском месторождении взять нефть из-под русла Камы. Именно там была самая продуктивная залежь. Поэтому с берега Камы бурили наклонно-направленным способом. Первое забуривание состоялось 31 декабря 1942 года, в самый разгар войны Великой Отечественной. Но в 1943 году эта технология уже массово применялась. Впервые в мире в промышленных масштабах в Пермской области на Краснокамском нефтепромысле.
Вопрос дня.
Ну, а мы продолжаем, и сегодняшний вопрос дня.
Не нефтянка единый жив человек. Вот вдруг мне захотелось резко как бы развернуться и задать вопрос шире, чем...
Неожиданно. Так,
да, чем шире. Нефтянка. А он хороший, мне кажется. И ответ на него еще более хороший. Тем более, что раз у нас первомайская тема, такая социальная тема, вот как раз социальные права и гарантии.
Будем придерживаться вектора.
Когда, вопрос, когда в СССР была введена пятидневка? Если вы думаете, что вот мы всегда так работали с понедельника по пятницу, а выходные значит, кемарили.
То учите матчасть.
Да, и отдыхали в полный рост. Нет, нет. В СССР не всегда так было. Замечательно. Итак, когда в СССР была введена пятидневка? И на каком предприятии проходила тестирование модели 5-дневной рабочей недели. То есть, в общем-то, разумный алгоритм. То есть, сначала выдвинули эту идею, что, ребята, надо работать 5 дней в неделю. Ну, там, 40 часов, 40-часовая рабочая неделя, 5 по 8, 8-часовой рабочий день, все нормально, выходные отдыхать. Окей, сказала партия Прилиста, давайте сначала протестируем ее.
Логично.
И на протяжении, ну, там, примерно года тестировали эту модель. Когда и где? На каком предприятии? Конкретный вопрос, и нужен конкретный ответ. Так. Время пошло.
Время пошло, и ответ вы можете оставлять под соответствующим постом в группе ВКонтакте «Эхо Москвы. Пермь». Этот пост появится. Самый лучший, самый развернутый получается ответ в совокупности. Тот человек, который на него ответил правильно и ответил еще на какие-то другие вопросы, получает приз от нефтяной компании «Лукойл». Подводя некий итог автомобильной темы, темы автомобилизации, мы знаем, что за последние...
От которой мы далеко ушли.
Ну, 1 мая обязывает. За последние 100 лет автомашины превратились в доминирующую такую силу в городском пейзаже. Улицы специально расширяют, чтобы было, возможно, быстрее ехать, чтобы было больше места для парковки. Ну, понятно, что частные автомобили, про которые говорил, собственно, Григорий Аркадьевич, совершили революцию в том, как мы передвигаемся. Всем известно, что без машин, ну, наша жизнь просто невозможна. Возможно. Поэтому отдаем дань уважения нефтехимии и в создании этого средства передвижения, которое уже давным-давно прекратило быть роскошью. С вами были Григорий Волчук.
Это я.
И Елизавета Кальпиди. До скорого.
До свидания.